Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Программа «Профессия». И в ближайшие 25 минут мы будем говорить о профессии поэта.
Потому что сегодня день поэзии.
Все совпало, да?
Международный. Всемирный день поэзии.
Всемирный. Поэзия, говорится в решении ЮНЕСКО, может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека. Но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание. Вот чем мы сегодня будем заниматься. Да? У нас в гостях Дмитрий Борисович Воденников, поэт-эссеист. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый
рад,
день.
Что я к вам пришел.
Мы тоже очень
Только,
рады.
Только, знаете, мне кажется, что поэзия – это не миссия, поэзия – это бабочка.
Бабочка.
Объясните.
Она выпархивает. Вы же знаете, как рождается бабочка? Она рождается из гусеницы, которая потом закукливается в кокон. А что потом получается? Вот если только задуматься. Вы живете в своей квартире, и вдруг даже позвали, возможно, гостей, и вдруг неожиданно вы бросаете на пол угощение, начинаете грызть стены, вообще ведете себя неразумно.
Ну, сейчас весна, такое возможно.
Да.
Мы, кстати, не удивимся этому.
Потом проламываете стену в собственной однушке. У вас же однушки у всех? В собственной однушке.
Конечно, априори, у нас у всех однушки.
У меня, кстати, однушки.
Нет, и деревянное перекрытие.
Подождите, ну дослушайте меня, перестаньте смеяться над стариком. Дослушайте. И разламываете стену. Вылезаете, некрасиво извиваясь из нее, и выпархиваете абсолютно ослепительной, красивой бабочкой. Вот я начал шутить там в какой-то момент, но сейчас я говорю абсолютно серьезно. Бабочка, поэзия – это бабочка. Поэзия – это то, что разрывает твой дом, тебя, твою судьбу изнутри. И кажется, зачем я это делаю? Для того, чтобы выпорхнула эта бабочка. А потом, а вы знаете, что потом с бабочками делают? Ну, если ей не повезет.
Так.
Ну что?
Ну, из нее...
Если не повезет.
Как, знаете...
Ну, не Гербарь, как
Набоков,
он называется? Как
Набоков
он
же любил. Набоков,
да, она встречается с Набоковым.
Как, да, да, это гениально. Это гениально.
Вот видите, все, ну, у нас скажите, рождается прям произведение.
Как Гербарий называется, бабочка? Ну, не Гербарий
же называется. Не филателизм, как же это называется?
Я забыл просто.
Я тоже. Вот Гербарий мы все помним.
Я сейчас узнаю.
Пока вы гуглите, я хочу договорить. Смотрите, и потом ее помещают между страниц книги. Что это такое? Это и есть поэзия.
Это и есть поэзия. Слушайте, ну вот действительно вы поэт. Мы сразу это поняли. Да, с первых минут.
А потому что вы
очень
поняли,
поэтично
что вы поэт,
это все рассказали.
Это не поэтично. Вот вы путаете, девушки. Вы говорите о поэтичности там, где есть точность. Это всего лишь образ, но он очень точный образ. Поэтично, если бы я сказал, что поэзия – это дуновение ветра, который приносит тебе пыльцу эльфов. Вот это было бы поэтично. Что вы задали мне?
А вы сразу поняли, что вы поэт?
Это же нельзя понять сразу. Ты понимаешь, что ты просто немножко странный, и тебе кажется, что в тебя влюблена какая-то тайна, там тебе 5-6 лет. Девочкам это легко понять, потому что вы же принцессы, а у мальчиков нет такого выбора. Мы не можем быть принцессами.
Может быть, принцем.
Ну, принцем, ну как-то это не очень. Хочется быть космонавтом или кем-то еще, но ты понимаешь, что ты не космонавт. Ты понимаешь, что ты какое-то странное существо, которое слышит какие-то звуки. Это не... Ну, понимаете, это не
заболевание.
Это не заболевание.
Да.
Ты просто понимаешь, что есть какой-то огромный смысл в словах, которые вдруг неожиданно рифмуются. Рифмуются они, естественно, по-детски, плохо, смешно, бездарно. Но зачем-то ты заболеваешь этим. И где-то, наверное, там, ну, в 16-17 тебе приходят первые подражательные стихи, а потом 25, если Бог тебя поцеловал в макушку, когда ты бродил по даче, свесившись с какой-то неизрекаемой высоты, то ты в 25 лет примерно вдруг начинаешь писать настоящие стихи. Если повезет.
Вы поняли в 25 лет, что вы пишете настоящие стихи? А как это произошло? Помните этот момент? Вот вы поняли, что эти стихи настоящие, они достойные, и вот вы настоящий
Когда они
поэт.
Пошли разламывать меня изнутри, как та гусеница, которая еще не знает, что она бабочка, и просто она беснуется внутри тебя. До этого стихи, ну да, я их писал. Да, мне хотелось, но я никогда не присутствовал сам при себе. Кстати, хорошо я подсказал. Я никогда
гениально.
Не присутствовал сам при себе. Да хватит на смеяться.
Мы не смеемся.
Я никогда не присутствовал сам при себе. А вот когда ты начинаешь присутствовать первый раз при себе, ты вдруг понимаешь, что... Это, кстати, как связано с любовью, с призванием.
Когда слышишь себя, да?
Да. И вдруг очень тяжело стал выталкиваться текст. Я писал его первый настоящий текст. Я не знал, что он сначала настоящий, я просто не понимал, что с ним происходит. Я написал где-то там примерно за 2 недели. Хотя, ну, он большой, но, ну, понимаете, это не поэма. Угу. И это был очень сильный опыт.
Дмитрий, а вы же чем-то занимались, наверное,
ну,
да?
Ну, конечно, я преподавал в школе, я на Пушкинск, кстати, прекрасная школа 112-я. Недавно мы шли с моей подругой, у меня есть подруга Марианна, она немножко не в себе, и даже пыталась дать деньги. Знаете, сейчас ходит много попрошаек, таких очень хорошо одет, очень хорошо одет. И он подошел и говорит: ой, простите, мы в машине забыли кошелек. И она, так, она такая наивная, она все время замуж хочет идти. Она пошла, а я говорю: идемте отсюда, это разводка.
Это не выбор.
Да,
не,
и он так прям выбор, окрысился на меня. Вдруг я прям увидел, как неожиданно изменилось его лицо. Так вот, мы шли как раз мимо школы, где я преподавал 4 года, это на Пушкинской, 112-я школа. Мне так было приятно увидеть, а я видел свой кабинет, когда проходил. Он у меня был в кабинете рисования, там были огромные окна.
А что вы преподавали?
Русский язык и литературу.
Русский язык и литературу.
Да. Ну, в принципе...
Нет, извините, что я даже подавился своим красноречивым возмущением. Это не обязательно. Мой
да
папа,
нет, это понятно,
мой
не
папа,
обязательно.
Мой папа, например, писал стихи, извините, что перебил, писал стихи в юности, в зрелости, когда встретил свою, там, мою мачеху, прекрасную абсолютно женщину. У меня мама просто умерла, когда мне было 6 лет, и во втором классе папа женился второй раз. И он писал вот примерно до этого возраста, немножко еще дальше. Но папа мой вообще-то физик, и вообще он получил государственную премию. То есть никакого отношения по-настоящему к филологии поэт не имеет. Бабочка живет где хочет.
В любом.
Да.
Да, в любом. А, Дмитрий, смотрите, Литрес составил рейтинг самых популярных русскоязычных поэтов. Ну, можно даже вот не с трех раз угадать,
ну, Пушкин,
кто
Есенин,
это.
Лермонтов.
И Лермонтов.
Слушайте, а вообще это неправда. Вот я бы назвал Пушкин, допустим, Есенина Ахматова. Я 100% уверен, что девочки, а я не вкладываю в это ничего плохого, они являются большим. Девочки, женщины, девушки, они являются, ну, как бы основным капиталом читателей, да, это основной, основной материк читающих. Я думаю, что, условно говоря, Ахматова, Цветаева должна эту тройку разбить.
Но я удивлена, что здесь нет Маяковского.
Слушайте, ну, Маяковский всегда был достаточно сложен, потом у него такая судьба, его же навязывали нам очень сильно в советской школе. И у нас был протест, во-первых, его трудно читать, хотя он очень большой поэт, он выдающийся поэт. Но его навязывали, потом вы помните, чем его навязывали.
На 8-й строчке рейтинг расположился.
На 8-й, да?
Да,
на 8-й. Мандельштам где?
Ой, тут просто большой текст.
Нет, я не увидела
Мандельштама
его.
Я вообще не вижу,
я,
да.
Я вижу Эдуарда Осадова на 6-й позиции.
Неудивительно, потому что он плохой поэт, но он такой, что называется, попадающий в точку.
А Иван Крылов есть.
Иван Крылов, это который «Стрекоза и воробей».
Басни, да.
7-я
да,
строчка, да, Марина Цветаева.
Нет, да, она только на 7-й. А как вот же замыкает пятерку Александр Блок.
Ну вот как можно, чтобы Цветаева не попала? Естественно, все девушки, как живется вам с другой? Проще ведь? Удар весла, памятью береговой, скоро ль память отошла обо мне, плавучем острове, по небу, не по водам, души-души. Быть вам сестрами, не любовницами вам. Конечно, она должна быть в этой пятерке.
Цветаева, да, но пошла, да? Почему-то, знаете, нет Ахматовой вообще. Вот я пытаюсь найти. Ахматовой нет.
Анна Андреевна, не повезло вам. Жало руки по темной вуалю не сработали в наш век.
Как-то странно.
Это очень странно, правда, да-да-да.
Это, может быть, какая-то не представительная подборка?
Ну, это Литрес, это Литрес. Это как бы вот они.
Цветаева есть, да, Ахматовой нет, мне кажется.
Это очень странно, я тоже согласна с вами.
Дмитрий Борисович, а вы, для вас есть какие-то ориентиры, какой-то топ, может быть, 3, 5, 10 поэтов, которых вы любите?
Я очень люблю ныне покойную поэтессу, она из Питера, Елена Шварц. Если можно говорить об учителях, а вы понимаете, да, что учителя — это не те, кто тебя учит, а те, у кого ты учишься, они даже не подозревают, что они твои учителя, да? Они там живут свою жизнь, любят, пьют, страдают, болеют, умирают, да? А они являются твоими учителями. А, я, конечно, очень, вы будете смеяться, люблю Ахматову, причем люблю я ее...
А почему мы смеяться должны?
Потому что она очень неоднозначная. Она, прежде всего, неоднозначная. Вы не читали «Антиахматову» Катаевой, нет?
Нет.
Я опять стал перечитывать. Я раз в 4 года перечитываю «Антиахматова», вот такой разоблачительный, такая разоблачительная книга о манипуляциях Анны Андреевны, ну, естественно, символических, да, как она там себе считала себя пушкиноведом, как она там что-то еще говорила. А, я ее люблю как феномен, она же удивительная. А мы же еще помним, что, несмотря на всю ее темноту, некоторую такую лживость, а поэт вообще должен быть лживый и темный, Мандельштам был, надо сказать, не ангел и не сахарный ангел. Так вот, она же победила время, она победила историю. Вы же помните из ее «Реквиема» последнее лучшее, кстати, стихотворение из «Реквиема». Если когда-нибудь в этой стране поставить задумает памятник мне, помните, она дает свое согласие. Согласие на это дает торжество. Так ей поставили памятник. Именно там, где она сказала.
Ну,
бесовская сила, дьявольская сила.
Да, очень непростая судьба. И у Ахматовой, и у Цветаевой, тем более.
Это, мягко говоря, да.
Просто было такое время, да-да-да.
Но памятник поставили Ахматовой там. И только Ахматовой там, где она сказала. Вы понимаете, что это за сила? Что это за гусеница, что это за бабочка?
А вы, кстати, были в «Фонтанном доме»?
Да, я был, я даже читал, там же были какие-то всякие литературные. Был. И это же удивительно, когда ты входишь в эту арку, там же через арку, ты заходишь, и ты попадаешь. Слушайте, я вообще не восторженный человек совсем, но когда ты понимаешь, что в эту арку входили и стучали каблуки Анны Андреевны, что-то в этом есть. Кстати, удивительная история, смотрите. А думать, что, например, здесь недалеко, кстати, от нас, кажется, если я могу напутать, жила Марина Цветаева где-то рядом с Арбатом. А нет, мы далеко от Арбата. Но неважно, там были где-то ее дома. Все-таки у тебя не возникает такого шевеления волосков на теле, что ты рядом с Цветаевой. А вот с Ахматовой срабатывает.
Именно с «Фонтанным домом»?
С «Фонтанным
когда,
домом»,
когда, может быть, ты еще видишь эту лавочку. Знаете, да, историю про эту лавочку? Тогда. Когда сидели специальные люди из органов и на этой лавочке.
И целовались.
Нет, и следили за ее окнами.
Это очень... Нет, вы не поняли. Я сказал совершенно случайно. И целовались, потому что они сидели, два человека, как писала Надежда Яковлевна, разнополые. То есть там было два типа слежки. Это когда шли мужики, если они замечали, что их... Возможно, заметили, они начинали там прощаться. Это писала Надежда Яковлевна во второй книге. Если это были разнополые, она злая очень была, она так и писала. Если они начинали целоваться.
А вы знаете, что меня еще удивило, что вот в этом рейтинге нет Бродского, например.
Это вообще поразительно.
Да, кстати. Да.
Это поразительно.
Вот, и, кстати, нам пишет даже слушатель Финист, почему сейчас все любят Бродского, специально перечитал, для меня это что-то утопичное и мрачное.
Дмитрий Борисович, можете расшифровать, да, что в нем такое?
Ну, я не знаю, Феликс, да? Феликс?
Финист, но у нас они под никами. Да.
А, понимаете, я здесь не лучший советчик, потому что даже когда был огромный культ Бродского, я сразу говорю, он, конечно, выдающийся, возможно, гениальный поэт, гениальный, хорошо, лучший поэт там 20 века, я никак, мне всегда там было тесновато при всей его расширенности. Мне все время казалось, что я читаю стихи, которые должны очень нравиться среднестатистическому мужчине.
Они и нравятся, кстати.
Вы поняли, что я говорю? Среднестатистические. Да. То есть не женщине, потому что женщина там как-то она что-то поезжает на дорогой своей кобыле в дом Гетеры под городскую нашу стену. Даем цену, за которую любили, пусть за то же оплакивается, это как не очень приятно себя ассоциировать.
Ну, такое, согласитесь, да, пренебрежительное.
Да? Или стало, помните, и ужасно поглупело, есть знаменитые его строчки, и чудовищно поглупело. Но мне кажется, что он, конечно, абсолютно мужской поэт, при том вот мне казалось, что условный инженер, а ведь в советское время инженеры это были ого-го, они на самом деле научные сотрудники. Они любили, они читали, они Стругацких любили. Ему приятно было ощущать себя таким условным патрицием в каком-то древнем Риме, периода упадка, хотя он был всего лишь старший научный сотрудник в нашем государстве, который тоже претерпевал свой упадок. Мне кажется, вот здесь этот феномен. Но почему он не попал в этот список, для меня загадка.
Да, вот это для нас тоже.
А как вообще считаете?
Он же очень большой поэт.
А поэт должен заниматься только своим творчеством, да, только писать стихи, или он может все-таки совмещать свое творчество с какими-то другими профессиями?
А жить-то на что?
Да, если не получается, зарабатывать своим творчеством.
Ну, своим творчеством не так уж много кому приходится зарабатывать. В Воронеже или где-то еще, я сейчас забыл, Мандельштам... думал, что он сможет написать сценарий на радио про молодость Гёте. Ему был интересен Гёте. Помните, у него есть стихотворение «Немецкой речи». Я сейчас не процитирую. Наш слушатель, если таких нам Бог пошлет, найдите. Очень лучшее стихотворение. И он долго что-то там с Надеждой Яковлевной колдовал, резал, составлял на месте бумажки. Они же клеили, но у него не было компьютеров. И потом он сказал, мы разорены, Надя. То есть, когда он понял, что он не может написать подходящий сценарий для советского радио. Я думаю, что, конечно, да. Был прекрасный поэт Ян Сатуновский. Он жил в «Электростали». Самое главное — иметь наглость знать, что это стихи. Это вот монастих его, потрясающий. А у него еще очень много хороших... Сейчас И как от угля в темноте горящего мне глаз не отвести никак от этого на первый взгляд невзрачного, на этот зряшный первый взгляд цветка. Я сейчас плохо процитировал, потому что забыл. А он работал, ну, если мне память не имеет, инженером в электростали. То есть ты можешь быть кем угодно.
Может быть, рядом нужен человек, который будет тебя направлять, собирать и твои стихи.
Муза.
Ну, нет, или муза. Это хорошо слишком. Да. А человек, может быть, муза, которая может...
Человеку, поэту...
Направлять тебя куда-то, отправлять твои стихи,
Я отвечу вам по сути. Да. Человеку, поэту, пишущему нужен слухач рядом. Он не обязательно один, это не обязательно твоя жена, твой муж, да, в зависимости от пола. Это может быть достаточно случайно выбранный человек из толпы, условной толпы, вы понимаете, это же не на улице происходит, который тебе скажет: ты знаешь, мне кажется, там должна быть еще четвертая строфа. Ты ужасно разозлишься, потому что писать стихи трудно, ты раскричишься, что ты понимаешь, болван или там болванка, убирайтесь из моей жизни. Но ты сам знаешь, что там должна быть четвертая строфа.
И нужно, чтобы кто-то тебе об этом сказал.
И когда ты пишешь эту четвертую строфу, или строфу,
наверное,
да, ты уже не посылаешь этому человеку этот текст. А если посылаешь, тебе уже все равно, потому что ты, понимаете, да, есть момент, когда тебе нужно, чтобы кто-то тебе сказал что-то. А когда ты по-настоящему уже написал, тебе по большому счету уже даже свидетель не нужен.
Нужна ли драма в жизни поэта?
Ой, слушайте, нам настолько драм с вами.
Знаете, ну, специально, конечно, устроена искусственная драмка.
Обязательно, конечно.
Ну, когда тебе 16, 15, 17 лет, и ты об этом думаешь, конечно, ты думаешь, сейчас надо устроить драму. Ну вот, знаете, даже есть в актерской среде, это не имеет отношения к полу. У меня просто много было знакомых актеров молодых. Я там читал им лекции, еще что-то. В «Сатириконе» у Райкина. И я знаю, что они говорят друг другу: слушай, а ты же что-то за королева драмы. То есть это идет и не то не обязательно к женщине, это к любому. То есть королева драмы — это существо, которое устраивает пожар на спичечной фабрике. Слушайте, когда ты юн, да, тебе кажется, что надо страдать. В тебе бродят гормоны, в тебе бродит кровь. Неназванное и ненайденное призвание. Когда тебе уже там за 40...
То тебе уже нужна драма.
Нет, им нужна драма. А они просто не знают, что такое драма. А когда в 40 лет у тебя за спиной несколько похороненных людей, когда там твое балансирование на грани жизни и смерти, потому что рано или поздно мы с этим сталкиваемся, нас на самом деле ведь эволюция не запланировала, мы очень долго живем. Мы должны, по большому счету, там родить ребенка, и уже нам пора сходить.
Нет, но вырастить надо еще.
Ну, вырастить. Но если, допустим, ты родил его в 20, то в 40 ты уже можешь, по большому счету, сходить.
Отправиться, да.
Ну да, но мы же не сходим. И у нас эволюционно накапливается очень много заболеваний. И когда с тобой обязательно что-нибудь случается, ну, все это, ну, вы молодые, поэтому не знаете, но когда-нибудь доживете до 40, и
мы просто хорошо выглядим.
Да. Так вот, и тебе не нужны специальные драмы. У тебя за спиной несколько смертей, у тебя, возможно, маячила твоя какая-то смерть или инвалидность, у тебя было несколько расставаний, у тебя была куча предательств, у тебя было твои предательства.
Жизненный опыт,
вообще, вы же знаете, да? Как трудно. Вообще чужое предательство не так сильно мучит. Очень сильно мучит твое предательство. Правда? Вот тебе опыт.
Ну, да-да-да. Дмитрий, смотрите, я вот вспомнила, мы о драме говорили, да? Я вспомнила фильм Глеба Панфилова «Тема». Знаете, есть такой фильм, где главный герой в исполнении Михаила Ульянова едет с приятелем и с любовницей в Суздаль, по-моему, да, они едут в поисках тема. Ему нужна тема для книги. Да, ему нужна тема для книги, потому что он не может... Вот он как раз уже в таком возрасте, что он не может... И он очень благополучный, кстати, человек как раз. У него все хорошо, но ему нужна тема. Ему нужна какая-то драма. Да-да-да, какая-то тема. И вот он отправляется в поиск.
То есть любовницы ему не хватает.
Не хватает.
Которые ему устраивают королеву драмы.
Да-да-да. Ему нужно, значит... И вот он в Суздале, соответственно, там в виде Инны Чуриковой находит вот эту вот драму.
Я смутно помню.
Я просто к тому, что, может быть, вот как вам найти какой-то сюжет, вот драму, вот так же, может быть, куда-то поехать, познакомиться с каким-то человеком, как приходит вдохновение с
возрастом? Вы знаете, нет, но это уже, это больше для меня как эссеиста, потому что я же пишу эссе, у меня много колонок, и вот иногда я там где-то выступаю или в другом городе, и меня кто-то приглашает: Дмитрий Петрович, давайте там сходим в ресторан, и мы там сидим, и все ни шатка, ни валка, и вдруг я слышу, человек что-то говорит, и говорю: стоп, достаю телефон, а вы знаете, мы тебе записываем все в телефонах.
Да, теперь
я говорю: ну-ка, подробнее. А потом говорю: а вы можете мне прислать? Потому что иногда Люди говорят потрясающие вещи, и ты не ожидаешь, что они об этом
Вспышка,
скажут.
Вспышка, да, такая
происходит? Да, у меня было несколько вещей, которые я записал именно чужих слов. Совсем вот недавно моя подруга, это просто не разговор не за столом, она говорила, как она стояла у заснеженного у зимнего окна ночного и увидела, как идет человек какой-то странный в капюшоне, как будто он ведет собаку, но какой-то он слишком большой, собаки нет. И вдруг поняла, что это два человека, это парень и девушка. И они в какой-то момент разошлись на секунду, потом слились, и она поняла, что это прощальный поцелуй. Подъехала машина, он поднял руку, она отвернулась, как отворачивается человек, который плачет, села в эту машину и уехала. И она говорит, это была такая потрясающая картинка, видно, у них нету дома. Ну, понимаете, да, где они могут быть? Вот вам история.
Нам негде встречаться опять.
Ну, положим, да, ну, вы понимаете, да, немножко по-другому. Кстати, у Заболоцкого было «Можжевеловый куст», у него было стихотворение про любовную пару, кстати, тоже с машиной. Слушайте, ну,
это можно везде найти тему, мне кажется, в любом движении.
Из этого я сделал текст эссеистический, но, по большому счету, если тебя сильно это, если это твоя рана, ты можешь из этого сделать настоящий текст.
Развить как-то. А прочтите что-то свое. Вот мы уже сколько, уже нам осталось 3 минуты, да, до перерыва?
Ну, давайте очень коротко. Я буду никнуть, горевать, искать пути, та-та-та-та, та-та-та-та, а ты лети. Это к вопросу о том, как делается текст. Когда через 10 лет, а я 10 лет не писал стихи, они ушли. А когда они вернулись, я даже не понял, что они вернулись. Мне стало нехорошо. Я просто вдруг пошел, я очень много ходил раньше, я пошел не в том направлении. И вдруг они стали стучаться. Короткий стишок, я писал его 3 дня, потому что это тебе приходит неизвестно чем, но я сейчас не об этом. И когда у меня почти вот, у меня, я понял, что вот это получилось. И я думал, что у меня будет дописана строчка. Слушайте, так трудно писать та-та-та, ну там, я буду никнуть, горевать, искать пути, та-та-та-та, умирать, а ты лети, например, да, или там что-то. А, ботинки задом надевать, а ты лети, ну любой вариант. И это было удивительно, когда я понял, что нет этой строчки. И это было очень важно. Там должно быть зияние, там должен быть эллипс. Эллипс, да, это же термин поэтический. Это к вопросу, что стишок тебя пишет, а не ты, что ты бессилен здесь. Вот для меня это был первый стишок после перерыва. И он меня сразу же, он сразу же пришел ко мне с уроком. Причем не выученным уроком, а он ко мне с уроком пришел, говорит, Воденников, это твой урок. Учи.
Продолжай.
Да? Дитё.
И вы продолжили писать.
Дмитрий, где вы читаете стихи? Вот есть поэтические вечера?
Ну, поэтические вечера есть. Там недавно был какой-то органный вечер, прекрасный, совершенно замечательным органистом. Но это не я организовывал это. Но я читаю в других городах, вот сейчас поеду. Там недавно меня в Сбербанк пригласил в Воронеж.
Неожиданно.
То есть это ваш творческий
хорошо, да?
Ну, нет, там какой-то был... Они мне хедлайнером предлагали быть. Но вот скоро я поеду в какой-то... Я много езжу по городам, и там, да, какие-то вечера. Ну, они, естественно, извините за гонорар, потому что так просто я не езжу.
Ну, то есть, разумеется.
Основной заработок поэта сейчас
это основной заработок поэта — это работа на радио, на котором я работаю, имея свою программу. А также писание своих эссе, колонок. Вот это основной заработок.
А книги, например, которые
книги, вы выпускаете? Книги, они, да, тебе платят за них, но книги может и не быть. Вот у меня выходило 3 года подряд в самом лучшем издательстве Елены Шубиной. Ну, сейчас, на следующий год мне пока не предложено, возможно, не будет никогда предложено. Это не имеет значения. На книги-то в любом случае там есть еще какие-то, как тиражные, да? Как-то живешь, но основная твоя работа, дяденьки, тетеньки, мальчики, девочки, основная работа поэта — это служба в электростале.
Это замечательно. У нас в гостях были Дмитрий Борисович Воденников, поэт-эссеист. Дмитрий Борисович, большое вам спасибо.
Вам спасибо, с вами очень круто.
Да. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова. Я, кстати, напомню о рейтинге Литреса, да, что он неожиданный и ожидаемый. Александр Пушкин, Сергей Есенин и Михаил Лермонтов, они возглавили этот рейтинг. Как самые популярные поэты.
Новости на «Говорит Москва».